Логические микросхемы. Логические микросхемы. Там кто-то ходит, стесняется войти. Ау, если там кто-то есть еще, за дверьми, заходите, не стесняйтесь. Ну ладно. Так, значит, логические микросхемы. Вот, кстати, еще до логических микросхем. Если есть специальные микросхемы, которые очень похожи на операционные усилители, но только они не предназначены для того, чтобы обратную связь вводить. Они работают без обратной связи. Это так называемые компараторы. Компаратор тоже усиливает очень большое число раз, допустим, миллион. Но если сделать обратную, отрицательную обратную связь, то возникает возбуждение на случайной частоте. Он не предназначен для введения обратной связи. Поэтому компаратор, он только сравнивает два напряжения. Если на плюс ходе напряжение оказывается хоть чуть-чуть больше, чем на минус ходе, то на выходе сразу будет максимально возможное напряжение. А если на плюс ходе будет чуть меньше, чем на минус, то минимально возможное напряжение на выходе. Вот чем отличается компаратор от операционного усилителя. Значит, логические микросхемы. Логические микросхемы. Типичное питание плюс 5 вольт. Если у операционного усилителя плюс 12, минус 12, то у логических микросхем плюс 5 и 0. Вместо отрицательного питания просто общий провод. Логические микросхемы, они работают в таком режиме, что напряжение на каждом входе и на каждом выходе, оно либо минимальное, либо максимальное. Промежуточные значения стараются избежать, чтобы их не было, промежуточных значений. По крайней мере, логические микросхемы не рассчитаны на то, чтобы работать с каким-то промежуточным значением, у нее в таком случае получаются очень большие шумы. Низкое напряжение – это 0 вольт. Это так называемый логический ноль. А высокое напряжение это плюс 5 вольт. Это так называемая логическая единица. Логический ноль и логическая единица. То есть на все входы подают, на каждый вход подают либо логический ноль, либо логическую единицу и получают какие-то напряжения на выходах. Тоже логические нули и логические единицы. Ну, простейшая схема. Схема 2И. Это означает, что у нее два входа и один выход. Ну, обозначает она, обозначает вот так. Это в западной литературе, а в нашей литературе обычно обозначают вот так. Два входа, один выход. И для логических схем делают так называемую пишут таблицу истинности. Что такое таблица истинности? Это некоторая таблица, по которой можно найти, какие будут напряжения на выходе при разных возможных комбинациях на входе. Если на одном входе логический ноль и на втором логический ноль, то на выходе будет логический ноль. Если на первом входе логическая единица, на втором логический ноль, на выходе все равно логический ноль. 0,1 тоже 0, и 1,1 будет 1. Вот это таблица истинности для микросхемы 2И. На выходе получается единица только в том случае, когда и на одном, и на втором входе логические единицы. Может быть, микросхема 2И не. Что такое микросхема 2И не? Это микросхема 2И, а потом еще инвертор. Инвертор, он, значит, меняет нули на единицы, а единица на нули. Таблица истинности для микросхемы 2И не будет такая. 0, 0, после 2И должно быть 0, а после 2И не будет единица. И здесь 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Вот таблица истинности для микросхемы 2И не. Двойня обозначает следующим образом. Инвертирование обозначает кружком около электрода. Вот, скажем, вот эта микросхема 2И, а если здесь еще кружок нарисован, то это 2ИНЕ. И аналогично для наших микросхем советских, не знаю, если российские, вот, значит, вот это вот 2И, а вот это 2ИНЕ микросхема. Может быть, да, обычно в одном корпусе несколько микросхем, несколько логических элементов. Например, микросхема 4, 2ИНЕ.
Так, как это у нас принято обозначать?
Да, 4, 2ИНЕ. Это означает, что в одном корпусе 4 схемы 2ИНЕ, каждого можно включать независимо от других, но у них, у всех этих 4 микросхем, одна ножка общее питание, которое нужно подсоединить к 5 вольтам, и одна ножка общий провод, который нужно подсоединить к общему проводу схемы. И кроме того, у каждой еще вот 2 входа и выхода. Ну, 2 входа и выход, значит, 3 на 4, это получается 12 ножек, и еще плюс питание и общий, 14 ног. Вот у этой микросхемы будет 14 ножек. В дип-корпусе это 2 ряда по 7 ножек. Так. Ну, давайте посмотрим еще одну, значит, интересную схему. Назовем ее обновибратор. Рассмотрим схему 2И. Если на эти 2 входа подавать напряжение противоположное, скажем, 0,1 или 1,0, то для схемы 2И, когда 2 разных напряжения на 2 входах, на выходе все время 0. Логически 0. Давайте сделаем так. Вот на один из входов подадим напряжение через инвертор. Вот треугольничек, кружок означает инвертирование. И соединим эти 2 входа вместе. Если мы подаем на эту схему, на общий этот вход, логическую единицу, здесь получается единица, здесь ноль. Если логически ноль на общий вход, то получается здесь ноль, а здесь единица. На выходе все время должен быть ноль. Но это не совсем так. Вот давайте рассмотрим случай, когда точно будет не так. Вот сюда поставим 3 инвертора последовательно. 3 инвертора последовательно и соединим это, вот это вход, а это выход. 3 инвертора делают то же самое, что 1 инвертор. Меняют единицу на 0, а 0 на 1. Получается, что независимо от того, что мы подаем на вход схемы, все, на этих 2 входах схемы 2И получается разное напряжение всегда. 0,1 либо 1,0. На выходе должен быть логически 0. Тем не менее, оказывается, что если на вход подать прямоугольный сигнал, меандр, то на выходе получаются узкие импульсы. Вот такие. Очень узкие пички. За счет чего? За счет конечного времени распространения сигнала через эти 3 инвертора. И вот, чтобы пичок точно образовался, надо поставить именно 3 инвертора, а не 1. От одного инвертора может получиться, что пичок будет настолько узким, что его вроде как и нет. И на выходе то ли есть эти пички, то ли нет. Вот чтобы точно они появились, нужно поставить 3 инвертора последовательно. Подаем, скажем, вот что происходит на этом переднем фронте. На этом переднем фронте, вот мы подали логическую единицу, только-только. Эта логическая единица пришла сюда, А сюда должен прийти логический ноль после трех инверторов. Но он приходит не сразу. Пока здесь был логический ноль на входе, до прихода логической единицы, здесь была логическая единица. Эта логическая единица пропадает не сразу, а с некоторой задержкой на время распространения. И вот во время распространения этой логической единицы через три инвертора окажется, что у нас и здесь единица, и здесь единица. И на выходе получается тоже единица в течение короткого времени вот этого пичка. Таким образом получается, что эта схема, она на каждом переднем фронте формирует короткий импульс. На переднем фронте на входе формирует короткий импульс на выходе. Эту схему можно назвать одновибратор. Независимо от того, вот когда приходят эти напряжения на входе, от каждого переднего фронта получается короткий импульс на выходе.
Так.
Не получается, да. Потому что здесь в трех случаях ноль, и только в одном единица. Вот есть так называемая схема, исключающая или, которая дает единицу на выходе в том случае, если различаются два входа. То есть вот здесь будет единица, единица, а вот здесь будет ноль и ноль. Вот для такой схемы окажется, что и на переднем, и на заднем фронте будут возникать короткие импульсы. Если вот здесь поставить исключающее «или» вместо «и». Ну, давайте посмотрим еще одну схему. Да, так вот, еще одна схема.
Куда-то у меня листок пропал.
А, вот. Перейдем теперь к так называемой последовательной логике. Последовательная логика. Факультативный вопрос. Вот то, что было до этого момента, это комбинационная логика. Напряжение на входах, они однозначно задают напряжение на выходе. Но вот здесь уже появилась так называемая вот иголочка, логические иголки. В последовательной логике там оказывается, что напряжение на выходе, оно зависит не только от тех напряжений, которые сейчас есть на входе, но от предыстории. Типичным элементом последовательной логики является ячейка памяти. В нее когда-то записали, скажем, какое-то значение, и она на выходе его хранит, независимо от того, что на входе уже перестали подавать это напряжение, которое нужно было сохранить. Вот на каком принципе работает последовательная логика? Простейший элемент этой последовательной логики – это так называемый рестриггер. Рестриггер с двумя «г» – триггер. Давайте рассмотрим две схемы «или». Это схема «два или». Вот так она обозначается в западных источниках, схема 2 или, а в наших советские микросхемы обозначают вот так, единичка вместо значка И. Это схема 2 И, а вот это схема 2 или. Или вот так в западных источниках. Вот пусть у нас схема есть 2 или, 2 или не. 2 или, а за ним инвертор. И еще одна схема 2 или не. Две схемы, и мы их соединим хитрым образом. С выхода одной на вход другой. И здесь с выхода этой на вход этой. Вот здесь соединения нет. А в старых схемах, чтобы показать, что нет соединения, провода, когда они без соединения пересекаются, обозначались вот так. В новых схемах, когда нет соединения, просто их пересекают и все. А когда нужно показать, что есть соединение, то в том месте, где они пересекаются, ставят жирную точку. Точка означает, что есть соединение. А вот это означает, что нет соединения. Значит, здесь нет соединения. У этой схемы, будем считать, что два входа Можно было бы сделать два выхода, но для анализа нам достаточно будет одного выхода. Один выход и два входа. Вот этот вход обозначим R, а это S. Ну, это просто выход. S это будет set вход. Set. А R это reset. Reset.
Давайте так.
Set и reset. Set это установка, а reset это сброс. Вот на выходе, значит, да, вот в нормальном состоянии здесь логический ноль и здесь логический ноль. На обоих входах логические нули. При этом оказывается, что на выходе может быть и логический ноль, и логическая единица. Это ячейка памяти, которая может запомнить логический ноль или логическую единицу. И то, и другое состояние будет устойчивым. Оно не зависит от того, что на входах нули. Ну давайте посмотрим, что будет, если, скажем, на выходе единица. Единица, она поступает на этот вход. Здесь единица. Схема или, на выходе схемы или, если хотя бы на одном входе единица, будет единица. После инвертирования ноль. Ноль. Этот ноль поступает сюда, и здесь ноль. Два нуля, значит, на выходе схемы или ноль, и после инвертирования один. Получается, что это состояние устойчивое. А что будет, если здесь ноль? Окажется тоже устойчивое. Если здесь ноль, тогда этот ноль поступает сюда. Здесь два нуля. Два нуля на выходе схемы или тоже ноль. После инвертирования единица. Единица поступает сюда. Хотя бы на одном входе у нас оказывается единица, значит на выходе схемы или будет единица. И после инвертирования ноль. Получается, что и ноль здесь устойчивое состояние, и один тоже устойчивое. Оно за счет вот этой обратной связи поддерживается и остается устойчивым. Если здесь ноль и здесь ноль. Допустим, здесь был ноль, а сюда даем короткий импульс. Единичный. Вот эта единичка, она перебросит состояние выхода в состояние единицы. И потом, когда мы уберем эту единица на выходе останется. Таким образом, этот короткий импульс, он записывает единицу в эту ячейку памяти. Что происходит? Если сюда пришла единичка, то 1,0 на выходе схемы или будет 1, после инвертирования 0, если здесь единичка, здесь будет 0, здесь будет 0, 0 и 0, на выходе схемы или 0, и после инвертирования 1. Мы записали сюда единичку. Независимо от того, какое состояние было до этой записи, 0 или 1 на выходе. Если сюда пришел импульс логической единицы, то он перебрасывает выход в логическую единицу. Убрали эту логическую единицу, оставили 0. Единица сохраняется сколь угодно долго. Теперь, если на этот вход приходит логическая единица, вход reset, то он перебросит выход в состояние 0. И потом, когда эту единицу убрали, 0 и останется. Почему? Значит, если пришла логическая единица, 1 и 0, на выходе схемы или 1, после инвертирования 0, 0 приходит сюда, 0 и 0, на выходе 0, схемы или после инвертирования 1, 1, сюда 1 приходит, и дальше, когда мы убираем эту единичку на входе, на одном из выходов остается 1, эта единичка делает единицу на выходе или, и после инвертирования 0. Остается 0. Таким образом, за счет обратных связей получается ячейка памяти, в которую можно записать единичку или записать 0. Ну, тут есть неудобство. Дело в том, что записывать единицу надо на один вход, а записывать 0 на другой вход подавать сигнал. Хотелось бы, чтобы можно было на один вход подавать, вот, единицу или ноль. Все равно что. А есть логические микросхемы синхронные и асинхронные. Вот, если сложная схема комбинационной логики, мы, скажем, подали какие-то напряжения на вход, а напряжение на выходе, оно должно быть, скажем, вот у нас есть Вот в этой схеме, если нет задержки по времени, то на выходе все время должен быть логически ноль. Но из-за конечного времени распространения получается, что там, если на входе прямоугольники, на выходе получаются короткие пучки. И для сложной схемы из-за разного времени распространения по разным цепям может получиться, что иногда на выходе появляются какие-то логические иголки. На короткое время возникают сигналы, которые не должны возникать никогда. Мы подаем такие напряжения на входе, что они не должны возникать, но они там появляются на короткое время из-за вот переходных процессов, из-за конечного времени распространения в логических схемах. Чтобы эти логические иголки не работали, не влияли на работу схемы, придумали синхронную логику, в которой все напряжения на входах анализируются только в один определенный момент времени. То есть подаются, есть так, у каждой микросхемы синхронной логики есть так называемый тактовый вход, на который подаются прямоугольники. И все микросхемы анализируют напряжение на входах только на одном переднем фронте каждого прямоугольника. Только вот в течение короткого времени около этого переднего фронта они анализируют, что на входах. И выдают напряжение на выход в соответствии с тем, что на входах. А потом это напряжение запоминается на выходе, уже независимо от того, что там какие-то логические иголки появились на входах, на выходах ничего не меняется. Как это может быть реализовано? Вот давайте посмотрим на простейшей схеме. Схема так называемого D-триггера. Ну, сначала без тактового входа. Рассмотрим RS-триггер. RS-триггер. Две схемы или два или не. Вот одна схема два или не. И вторая схема два или не. Они соединились так, что обратными связями, так, чтобы получился RS-триггер. Вот это у нас RS-триггер. А здесь давайте еще добавим следующую схему. Схема два и. И здесь тоже схема два и. И сделаем следующую схему. Вот так. Вот так соединим. И соединим. Так, здесь поставим инвертор. И вот так. Вот у этой схемы два входа и один выход. Что делает эта ячейка памяти? Если на нижнем контакте будет логически ноль, то оказывается, что на одном входе каждой схемы 2i логически ноль, тогда на выходе будет логически ноль, потому что у схемы 2i на выходе единица только когда на каждом входе единица. Здесь окажется, что если на нижнем входе логически ноль, то независимо от того, что на верхнем входе, никакие сигналы дальше не поступают. Получается, что только в том случае, если на нижнем входе логическая единица, тогда сигналы с верхнего входа проходят дальше, на этот RS-триггер. Вот это у нас RS-триггер. Будем считать, что внизу логическая единица. Тогда, если у нас здесь логическая единица, то эта единица приходит вот сюда. 1,1 на выходе тоже 1. А здесь будет после инвертора логическая единица превращается в 0. И 0,1 на выходе будет 0. Получается, что на входе R у нас логически ноль, а на входе S логическая единица. Если здесь логическая единица, то происходит установка в логическую единицу выхода. А если здесь логически ноль, то окажется, что у нас здесь будет 1 после инвертора. 1,1 на выходе 1, на входе reset будет единица, а на входе set будет 0. То есть получается, что если здесь единичка, то единичка или 0 вот на этом входе, если единичка, то происходит установка в единицу, а если 0, то происходит установка в 0. Когда здесь единица, только тогда вот этот вот входной сигнал записывается и сохраняется в этой ячейке памяти. Когда здесь убрали в 0, то уже дальше сохраненное значение не изменяется, независимо от того, что на входе. Ну и, наконец, для синхронных схем нужно, чтобы запись происходила не все время, когда здесь единица, а только на переднем фронте. Чтобы она здесь возникала на переднем фронте, нужно вот к этому входу подключить еще одновибратор. Тогда окажется, что у этого одновибратора на выходе короткий импульс возникает только на переднем фронте изменения сигнала входного. Если мы здесь еще добавим одновибратор, сюда будем давать тактовые импульсы, то получается, что вот это вот напряжение запоминается в ячейку памяти только на переднем фронте тактовых импульсов. Это все вместе с этим одновибратором, который сюда можно добавить, будет так называемый D-триггер. D-триггер. У него есть вход данных, D, есть выход, и есть так называемый тактовый вход. C, ну, иногда C не пишут, а просто вот треугольничка достаточно. Треугольничек означает тактовый вход. На переднем фронте этого тактового входа значение 0 или единица запоминается и остается на выходе после того, как у нас изменилось напряжение на тактовом входе, изменилось напряжение на данных. И вот до следующего тактового импульса сохраняется то значение, которое было записано. Вот это ячейка памяти. RS-триггер – это самая элементарная, но еще неудобная ячейка памяти, а это уже достаточно удобная ячейка памяти, D-триггер. Память на 1 бит. Так, с этим вопросом все. Следующий вопрос факультативный. Потенциалы излучения осциллятора в волновой зоне. Потенциалы излучения осциллятора в волновой зоне. Что такое осциллятор? Осциллятор или вибратор? Осциллятор или вибратор. Это электрический дипольный момент, который произвольным образом меняется во времени. Он не обязательно меняется гармонически, там как косинус омега Т. Произвольным образом во времени меняется, все равно это называется осциллятор или вибратор. У нас есть решение в виде запаздывающих потенциалов. Вот если рассмотреть это решение на большом расстоянии от излучающей системы и рассмотреть излучение дипольного момента, а обычно оказывается, что вот достаточно рассмотреть именно излучение дипольного момента. Вот, скажем, атом излучает. Ну, вот электрическое поле можно, когда его ищут на большом расстоянии, раскладывать по мультиполям. Вот есть дипольный момент, квадропольный, октупольный и так далее. Каждый переменный электрический мультипольный момент, он излучает. Но оказывается, что если размер излучающей системы гораздо меньше, чем длина волны излучения, то в этом случае можно пренебречь мультипольными моментами более высоких порядков. Сильнее всего излучает самый низкий момент. И самый низкий оказывается дипольный. Поэтому обычно интересуются излучением диполя. Вот у атома оказывается, что размер атома примерно в 1000 раз меньше, чем размер длины волны для светового поля. То есть он очень маленький атом по сравнению с длиной волны. И поэтому там достаточно рассматривать только дипольное излучение. А квадрупольным обычно пренебрегают и более высокими моментами. Если у вас есть антенна, которая излучает, скажем, там, телевизионные волны или еще там какие-то волны, то тоже оказывается, что обычно размеры антенны гораздо меньше длины волны. Это типичная ситуация. В таком случае можно рассматривать только диполь, или осциллятор, или вибратор. Это то же самое. И вот в этом случае на больших расстояниях, когда расстояние от диполя до точки наблюдения гораздо больше длины волны, ну и гораздо больше размеров самого этого диполя. В этом случае получается решение вот в таком виде. То есть можно взять решение в виде запаздывающих потенциалов, разложить его по степеням единицы на r и оставить только слагаемое, которое медленнее всего бывает. Там довольно громоздкие математические выкладки, но в результате получается следующее решение. Фи от tr равно скалярное произведение единичного вектора, который направлен от точечного диполя в точку наблюдения. R делить на r. Скалярно умножить на производную d по dr от дипольного момента в момент времени t минус r делить на c. Да, давайте дальше будем рассматривать вакуум. Эпсилон равно мю равно единице. Будем рассматривать излучение в вакууме. Тогда у нас скорость света это c, и запаздывание это r делить на c. Делить на r. И векторный потенциал от t и r будет единица на cr d по dt от дипольного момента в момент времени t минус r делить на c. Вот такое решение для потенциалов в том случае, если расстояние велико. Получается из запаздывающих потенциалов при разложении по степеням единицы на r, когда оставляется только слагаемое, которое медленнее всего бывает на бесконечности. Получается, что при этом излучение можно выразить через дипольный момент, который зависит от времени. А вот часто при излучении диполя, вибратора, осциллятора, вводят понятие вектора Герца. Герц. Вектор Герца, ну давайте обозначим P, можно было бы Герц H обозначить, Херц, вот. Но H у нас напряженность магнитного поля и будет путаться. Поэтому пусть будет P, и по определению это будет дипольный момент в момент времени T минус R делить на C, делить на расстояние R. Вот здесь вектор Герца в момент времени T, а здесь дипольный момент в предшествующий момент времени. В предшествующий на время распространения от источника до точки наблюдения. И через этот вектор Герца решение получается гораздо проще. Получается, что решение имеет вид. Потенциал скалярный равен единичный вектор от диполя в точку наблюдения на частную производную от вектора Герца по координате. А векторный потенциал равен единице на c умножить на частную производную от вектора Герца по времени. Вот через вектор Герца так выглядит решение для осциллятора или вибратора на большом расстоянии. Вот говорят, в волновой зоне еще говорят. Вот если рассмотреть диполь, точечный диполь, размеры которого очень малы, но рассмотреть на расстоянии вот электрическое и магнитное поле, рассмотреть на расстоянии, которое гораздо больше размеров диполя, но не гораздо больше длины волны. На этих расстояниях оказывается, что кроме слагаемого, которое спадает как единица на r, есть еще слагаемое, которое спадает как единица на r квадрат и единица на r куб. И вот когда этими слагаемыми можно пренебречь, которые быстрее спадают, тогда говорят, что рассмотрим излучение в волновой зоне. То есть волновая зона – это расстояние гораздо больше, чем длина волны. На этих расстояниях, вот на более близких расстояниях, даже если диполь точечный, то там есть еще слагаемые, другие, в излучении диполя. Ну и обычно рассматривают простейший диполь – это пара зарядов. Заряд минус Q и заряд плюс Q – это диполь. И величина заряда зависит от времени. Одинаково по модулю они меняются во времени. Причем, если у нас заряды меняются, то это значит, что между ними течет ток. То есть здесь есть еще отрезок, и ток равен производной от заряда по времени. Излучают одновременно и этот переменный электрический диполь, и вот этот кусочек тока, который тоже переменный ток, он тоже излучает. Вот их излучение вместе, это и будет излучение диполя. Излучение диполя в таком виде. С этим вопросом все. Следующий вопрос факультативный. Напряженность поля излучения диполя. Напряженность поля излучения диполя. Ну, она же напряженность поля осциллятора и вибратора. Напряженность поля излучения диполя. Значит, вот мы нашли потенциалы. За нас кто-то нашел. Найдены потенциалы. Если через потенциалы найти электрическое поле и магнитное поле, то можно найти, как выглядит излучение электрического и магнитного поля диполя. Мы эти выкладки делать не будем, а просто напишем, что будет в результате. Оказывается, что... Ну, я выпишу, а потом поясню. Ететта равно бфи равно синус тетта делить на c квадрат r, d2 pz от t минус r делить на c по d t дважды. Ну или еще это можно записать как синус тетта делить на c квадрат и вторую производную по времени от вектора, от z-проекции вектора Герца. Вот давайте обсудим эти формулы. Во-первых, если у нас есть произвольным образом меняющийся во времени дипольный момент, то его можно представить как сумму трех дипольных моментов. Один дипольный момент направлен только вдоль оси x, это px составляющая, другой только вдоль оси y, py составляющая, третий вдоль оси z. И оказывается, что излучение суммарного дипольного момента будет равно просто сумме излучений каждого из этих трех диполей по оси x, y, z. Оставим только диполь вдоль оси z. Будем считать, что у нас есть только pz. И вот это pz создаст вот такое решение для электрического и магнитного полей. Давайте нарисуем. Рассмотрим сферу. В центре находится диполь. И он вдоль вертикальной оси, вдоль оси z осциллирует. Рассмотрим какую-то точку на поверхности сферы. Вот здесь точка. На поверхности сферы. Для наглядности через эту точку проведем меридиан, ну как на поверхности земного шара, и параллель. Вдоль меридиана меняется угол тетта сферической системы координат. Е тетта означает проекцию или составляющую вектора Е в направлении, в котором меняется только угол тетта. То есть это Е тетта направлена вдоль меридиана. Е тетта направлена вот так. Это Е тетта. А бфи направлена вдоль параллели. Вдоль параллели вот так бфи. Бфи. И оказывается, что для них одинаково. Других составляющих нет. Ефи равно нулю и ЕР равно нулю. Ну, можно разложить на три составляющие. Ететта, Ефи и ЕР. Две других составляющих равны нулю. А у электрического поля и у магнитного поля две других составляющих равны нулю. Единственная отличная от нуля составляющая, и она равна в системе СГС Гаусса для Е и для Б. И для нее одинаковое выражение. Для Е и для Б. Так. Да, значит, вот оказывается, что поле спадает как единица на R. Для излучения диполя. медленнее спадает, вот вообще электрическое поле, точечное диполе, спадает как единица на R в кубе. Вот поле заряда спадает как единица на R квадрат, напряженность поля. Поле диполя как единица делить на R в кубе. А поле переменного диполя спадает медленнее, как единица на R. И это приводит к тому, что излучение может распространяться на очень большие расстояния. На очень большом расстоянии от источника, где, скажем, постоянное поле никак уже не чувствуется, а переменное, тем не менее, чувствуется, потому что оно спадает медленнее с расстоянием. Любой мультипольный момент, скажем, квадрупольный момент, его излучение тоже спадает как единица на R. Хотя в электростатике, скажем, электрическое поле квадрупольного момента спадает как единица делить на R в четвертой степени, быстрее, чем на одну степень быстрее, чем у дипольного момента. Для переменного квадрупольного момента поле все равно будет спадать как единица на R. Для октупольного тоже как единица на R. Для всех мультипольных моментов поле спадает с расстоянием для переменных полей как единица на R. Следующий вопрос факультативный. Диаграмма направленности излучения диполя. Диаграмма направленности излучения диполя. Синус тетта стоит в этой формуле. Тетта – это угол сферической системы координат. Это угол между осью Z и направлением, в котором рассматривается излучение. Получается, что поле Е пропорционально синусу тетта, и поле Б пропорционально синусу тетта. А вектор Пойтинга – это С делит на 4π, векторное произведение Е на H. Ну, в вакууме H и B это одно и то же. Они перпендикулярны друг другу, E и B. Значит, векторное произведение будет равно просто произведению длин. И произведение длин будет содержать со множителем синус квадрат. Эта величина будет пропорциональна синус квадрат тетта. Интенсивность излучения. По определению, это среднее по времени значение энергии, которая протекает через единицу площади. Это будет величина, которая средний модуль вектора Пойтинга. Средний модуль вектора Пойтинга. Средний по времени. Это интенсивность. Тоже будет пропорционально синус тетта квадрат. Значит, что подразумевают под диаграммой направленности? Вот у нас, скажем, диполь. Вот он совершает колебания вдоль оси Z, PZ. И давайте для любого направления отложим отрезок, длина которого пропорциональна интенсивности излучения в этом направлении. И в конце отрезка поставим точку. Для другого направления будет другой угол тетта. Другая интенсивность, пропорциональная синус квадрат тета. И отложим интенсивность из диполя и тоже поставим точку. И так для всех направлений. Тогда эта точка будет пробегать и нарисует какую-то поверхность. Если мы рассмотрим направление, в любое направление излучения диполя, в каждом направлении отложим отрезок пропорциональной интенсивности излучения в этом направлении. И в конце отрезка поставим точку. Вот эти точки в конце отрезка, они образуют поверхность. Поверхность будет выглядеть как-то вот так. На самом деле это тор. Вот такой бублик. Потому что от угла фи ничего не зависит. Только от угла тетта сферической системы координат зависит интенсивность излучения. От угла между направлением излучения и направлением колебаний диполя. Это будет тор, и в середине тора дырка с нулевым диаметром. Точечная дырка. Вот такой бублик. Этот бублик и называют диаграммой направленности излучения диполя. Получается, что согласно вот этой картинке, или согласно того, что интенсивность пропорциональна синусу тетта, когда синус тетта равен нулю, или значит тетта равен нулю, или тетта равен пи, это излучение вдоль диполя, вперед или назад. Вдоль диполя диполь не излучает. А больше всего он излучает в перпендикулярном направлении, перпендикулярно диполю. Вот это диаграмма направленности. Ну, давайте, я тут еще не сказал, ну, почти сказал, ну, давайте немножко еще обращу внимание, что вот свойство этого излучения осциллятора. Во-первых, вектор Пойтинга, направленный как векторное произведение Е на Б, и это векторное произведение окажется направлено вдоль R. Вектор Пойтинга направлен вдоль R, энергия идет от диполя, прямо вдоль R. Второе свойство Е равно Б в системе СГС Гаусса. Третье свойство Е перпендикулярно Б, ну потому что Е тета и Б фи перпендикулярны. Четвертое свойство, ну, вектор Е лежит в плоскости векторов П и Р. Если мы через ось Z и через R проведем плоскость, то вектор Е лежит в этой плоскости. Е и Б спадают как единица на R с расстоянием. А вектор Пойтинга при этом спадает как единица на R квадрат, как их произведение. Интенсивность тогда спадает как единица на R квадрат. И так и должно быть. Дело в том, что интенсивность – это энергия, которая в единицу времени протекает через единицу площади. Через всю площадь сферы, независимо от радиуса сферы, протекает одна и та же энергия в единицу времени. Значит, интенсивность должна спадать, как произведение интенсивности на площадь должно оставаться постоянной величиной. Площадь растет как r квадрат, значит, интенсивность спадает как единица на r квадрат. И тогда у нас e и b должны спадать как единица на r, независимо от того, какой мультипольный момент излучает. Все равно должно, интенсивность все равно должна спадать как единица на r квадрат, и значит электрическое и магнитное поле должно спадать с расстоянием как единица на r. Магнитный диполь тоже излучает. Вот если взять маленький рамку с током, и ток будет переменный, излучение магнитного диполя Eφ равно минус bθ и равно минус синус тета на c квадрат r d2 mz t минус r на c по dt дважды. Вот формула для излучения магнитного дипольного момента. Следующий вопрос факультативный. Простейшая антенна. Антенна. В конце 2Н. Факультативно простейшая антенна. Ну, с помощью антенн излучают и принимают переменные электромагнитные поля. Простейшая антенна — это два металлических прутка. Один стержень металлический и другой стержень. В одну линию их можно взять, так, чтобы они не соприкасались друг с другом. И дальше, вот скажем, мы хотим излучать электромагнитное поле. Надо подвести к этой антенне сигнал электрический. Подводят обычно коаксиальным кабелем. Нужно вот коаксиальный кабель, так, давайте вот так нарисуем, вот коаксиальный кабель, там центральная жила идет по оси, и оплетка. Относительно оплетки на центральной жиле есть какое-то напряжение. И вот центральную жилу надо соединить с одним прутком, а оплетку с другим прутком. Таким образом, коаксиальный кабель соединяется с антенной. Дальше, если сюда подходит переменный электромагнитный, переменное напряжение по коаксиальному кабелю, то здесь возникают вот такие токи. Эти токи приводят к тому, что здесь на концах, ну, грубо говоря, появляются переменные заряды. И вот этот заряд, эти заряды, это и есть переменный диполь, который излучает. Вот в этом направлении, вдоль дипольного момента, излучения не будет. Излучает сильнее всего в направлении перпендикулярном диполю. Диполь вот осциллирует вот так, а излучает вот сюда и вот сюда хорошо. и принимает, эта антенна принимает сигнал, вот лучше всего из этого направления, из этого, а из направления вдоль этого, вдоль прутков, ничего не принимает. Значит, если у вас телевышка там, не знаю, в этом направлении, то надо вот так антенну ставить, а не так. Вот так. Вообще с антенной есть проблема, когда, если телевизионный сигнал из эфира принимается, обычно проблема даже не в том, что маленький сигнал, а в том, что еще появляются отраженные сигналы. Если сигнал приходит прямо от, скажем, телевышки, а кроме того, он, скажем, падает на какой-то дом, и от дома тоже приходит в вашу антенну, то от дома он приходит с задержкой, с небольшой. В телевизоре есть строчная развертка. Если пришла какая-то яркая точка от телевышки в какой-то момент времени, а потом пришла с запозданием эта же точка яркая, отраженная от какого-то дома, с задержкой, то у вас появляется изображение, сдвинутое направо. А кроме основного изображения, получается еще вот отраженное от паразитных каких-то объектов сдвинутое изображение. У вас изображение раздваивается, вот по горизонтали оно еще появляется, дублированное. Может быть, еще и не одно дублированное изображение. С этим надо бороться, стараться сделать так, чтобы не было отраженных сигналов. Ну, а кроме того, хорошо бы, чтобы диаграмма направленности, вот это называется диаграмма направленности. Если бы этот лепесток был бы узким, каким-нибудь вот таким, вот отсюда, сюда хорошо излучает, а сюда уже в остальных направлениях почти не излучает. Узкая диаграмма направленности, то и принимающая антенна вот с такой узкой диаграммой направленности, она бы не ловила почти отраженные волны. И там был бы хороший сигнал. Вот стараются сделать антенны, телевизионные антенны, таким образом, чтобы у нее была по возможности узкая диаграмма направленности, чтобы она принимала сигнал из одного направления, чтобы подавить отраженные сигналы, паразитные. Следующий вопрос, факультативный. Излучение ускоренно движущегося заряда. Излучение ускоренно движущегося заряда. Рассмотрим один заряд. Вот заряд, ну пусть положительный. Из него выходят линии электрического поля во все стороны. Заряд Q. Мы знаем, давайте рассмотрим какой-то объем в стороне от этого заряда, где зарядов нет. Поток вектора E, ну, в вакууме, значит, если в среде, то поток вектора D равен 4π, умножить на сумму свободных зарядов внутри. А в вакууме поток вектора E будет равен 4πQ, но если зарядов нет, то он нулю. Если мы какой-то объем в стороне рассмотрим, где нет зарядов. Это означает, и для переменного поля, это тоже справедливо, для переменных полей. Это означает, сколько линий поля втекает, столько и вытекает из объема. И значит, они там не могут ни заканчиваться, ни начинаться внутри объема. Вот у нас есть линии поля. А теперь мы возьмем этот заряд и подергаем здесь. Вот так. Или вот так. А все равно поток через объем равен нулю. Сколько линий втекает, столько и вытекает. То есть они не могут линии нигде заканчиваться и начинаться. Даже когда мы дергаем заряд. Они выходят из заряда. Далеко от заряда мы начали дергать, а далеко они продолжают стоять. Туда еще сигнал не пришел о том, что мы дергаем. Информация не пришла. То есть это будет выглядеть так, как будто вот мы дергаем, а по ним бегут волны. Как по струнам, как по веревкам. Порваться они не могут. И вот это и есть электрические волны. Это, электрические волны – это вот волны, которые бегут по этим линиям поля, когда мы дергаем заряд. Порваться линии не могут, они по ним обязаны бежать волны. Как по струне, по струнам. Ну, давайте рассмотрим чуть подробнее вот такую задачу. Заряд долго стоял неподвижно, потом очень короткое время ускоряется, и после этого движется с постоянной скоростью. Рассмотрим, что будет с электрическим полем этого заряда. Значит, он долгое время стоял неподвижно, и было электрическое поле вот неподвижного заряда. Когда заряд движется с постоянной скоростью, то если пренебречь релятивистскими эффектами, ну, если скорость гораздо меньше скорости света, тогда поле движущегося заряда, оно точно такое же, как неподвижного. Оно во все стороны выходит из мгновенного положения заряда. Если заряд при этом движется направо, скажем, со скоростью v, то электрическое поле во всем пространстве в каждый момент времени вот точно такое же, если пренебрегать релятивистскими эффектами. Давайте теперь посмотрим, что будет, если заряд стоял, потом коротко ускорился и двигается с постоянной скоростью. Вот есть какая-то большая сфера. За пределами этой сферы туда информация о том, что он ускорился, еще не пришла. И за пределами сферы у нас должны остаться линии неподвижного заряда. Электрическое поле неподвижного заряда. Со скоростью света информация за пределы этой сферы не успела прийти о том, что заряд начал двигаться. И там осталось поле неподвижного заряда. Вот сюда между сферами пришла информация об ускоренно движущемся заряде. Заряд сначала стоял в центре, потом, допустим, он направо двигается. Ускоренно двигается короткое время, а потом двигается с постоянной скоростью. Вот с постоянной скоростью он, скажем, пришел вот в эту точку. К тому моменту, когда информация о нем пришла вот к этой сфере, о том, что он начал двигаться. Заряд пришел в эту точку, и значит, из этой точки, в этот момент времени, из него выходит линия электрического поля, такой же, как будто для неподвижного заряда. Для неподвижного заряда вот такие линии вот во все стороны. Эти линии должны состыковаться с теми линиями, которые снаружи большой сферы. Потому что линии нигде не рвутся. Одни переходят в другие. Как они переходят? Вот доходят до этой сферы, потом сюда должна продолжиться. Вот так. Это доходит до этой сферы, а дальше она вот отсюда должна продолжиться. Значит, она здесь лежит вот так. Вот это доходит до этой сферы, и вот здесь вот так должна идти между сферами. Потому что она не может обрываться нигде, линия поля. Здесь вот так и вот так. Так, ну и дальше аналогично. Теперь давайте посмотрим, что будет, если эта сфера далеко-далеко убегут, через большой промежуток времени. Вот этот промежуток по расстоянию остается неизменной величины. Линии приходится пробегать с увеличением радиуса сферы, вот это расстояние будет увеличиваться, ей придется все дальше и дальше пробегать. И она станет практически стелиться вдоль поверхности сферы. Линия поля будет стелиться вдоль поверхности сферы, чтобы пробежать большое расстояние в маленьком зазоре. И тогда она окажется перпендикулярно радиусу, проведенному из центра сферы к точке на поверхности. Это означает, что электрическое поле вот в этой области, там, где у нас переменный дипольный момент, а излучает только переменный дипольный момент. Вот вторая производная от дипольного момента, она излучает. Вот в этой области, где у нас есть переменный дипольный момент, если движущийся заряд, заряд тоже можно, у заряда тоже есть дипольный момент. Сумма QIT и RIT будет отлична от нуля для одного заряда. Вот в этой области возникает электрическое поле, которое будет перпендикулярно радиус-вектору. Поле получается поперечное, электрическое. Давайте рассмотрим какой-то отрезок вот здесь. И будем увеличивать расстояние от центра до сфер. Длина этого отрезка не меняется. Количество линий поля, которые пересекают этот отрезок, все время одно и то же при увеличении радиуса сфер. Тогда получится, что плотность линий, сколько линий поля протыкает отрезок, остается одной и той же, а напряженность поля пропорциональна плотности линий. То есть вроде как она вообще не меняется с увеличением расстояние. Но на самом деле она меняется по поселению в направлении перпендикулярном плоскости рисунка. Вот в плоскости рисунка число линий одно и то же, а в направлении перпендикулярном плоскости рисунка все эти линии, они расходятся под одним и тем же углом. И здесь плотность линий становится все меньше и меньше. Здесь она спадает как единица на r, а здесь она не меняется вот в этом направлении, в плоскости рисунка. И получается, что суммарная плотность линий спадает как единица на r. С учетом двух координат, плоскости рисунка и перпендикулярной плоскости. Поэтому электрическое поле спадает как единица на r на больших расстояниях. Это и есть поле электромагнитного излучения. Ну и вот у заряда поле с расстоянием спадает как единица на r квадрат, а переменное поле спадает как единица на r. На больших расстояниях останется только это переменное поле. Только в этом узком зазоре останется поле, а здесь и здесь это поле станет очень слабым на больших расстояниях. Так. Да, еще одно небольшое замечание. Мы раньше говорили об излучении диполя, а здесь излучение одного заряда. Давайте представим себе, что кроме этого положительного заряда, еще в начале координат есть отрицательный, который все время неподвижен. Тогда можно к полю этого положительного заряда добавить поле отрицательного заряда. Это будет суммарное поле. Нас будет интересовать только поле излучения. Поле излучения будет у этого переменного диполя. Это пара зарядов. Это переменный диполь. Потому что Q на L – это дипольный момент. L здесь есть вторая производная от L по времени, а дальше только первая производная с постоянной скоростью и дипольный момент. Вначале у него есть вторая производная от дипольного момента по времени, а дальше есть только первая производная. Вот мы и видим, что у этого переменного диполя будет излучение точно такое же, как у одного заряда. Потому что второй заряд он не излучает, он просто стоит на месте. А эта пара зарядов образует диполь. То есть диполь будет излучать точно так же, как этот один движущийся заряд. Если к нему добавить второй заряд неподвижный. Ну, давайте на сегодня на этом закончим. Заходите завтра. Я вам расскажу о электричестве и теории относительности. Это у нас будет небольшая тема. Электричество и теория относительности, а потом будет небольшая тема электричества и квантовая механика. Это тоже, наверное, завтра. Так что не пропадайте, заходите. На сегодня все. Ну и завтра, значит, вторая пара на Васильевском острове начинается в 10:45. Так, ну что же, пора начинать. У нас небольшая тема «Электричество и теория относительности». И первый вопрос в этой теме факультативный – тензоры. А вы по математике тензора проходили, нет? Не было еще? Ну ладно, значит, вот немножко будете представлять, что это такое, легче будет на математике. Вот предположим, что кто-то открыл закон, физический закон в таком виде. Fx равно m ay. X и Y – это составляющие силы вдоль оси X, составляющие ускорение вдоль оси Y. Вот если кто-то предлагает такой закон, то его можно даже не проверять на опыте, а сразу сказать, что он неверный. Можно провести мысленный опыт, из которого будет ясно, что так не может быть. Предположим, что у нас выполняется это соотношение. Возьмем и повернем оси координат вокруг оси X. Скажем, на угол пи пополам. Если мы поворачиваем вокруг оси x, то x проекция не изменяется, левая часть останется без изменения. А если у нас, скажем, была только составляющая ay, и мы поворачиваем вокруг оси x на угол пи пополам, то ay обратится в ноль, в новой системе координат, повернутой. Таким образом, левая часть не изменяется, а правая изменяется. Так не может быть. Вот для того, чтобы закон выполнялся, необходимо, чтобы он был записан, например, в векторном виде. В векторном f равно ma. В таком случае у нас левая и правая часть одинаково преобразуются при поворотах системы координат. Слева вектор и справа вектор. Может быть в скалярном виде. Например, кинетическая энергия равна mv квадрат пополам. Левая и правая часть не изменяются при поворотах системы координат. Энергия не зависит от поворота системы координат. И квадрат скорости не зависит. Вот скалярные величины и векторные величины – это частные случаи тензорных величин. Скалярная величина – это тензор нулевого ранга, а векторная величина – это тензор первого ранга. Ну и в общем случае, для того, чтобы закон был справедлив, его необходимо написать в тензорном виде. Вот, например, тензор второго ранга – это тензор инерции. Вот на первом курсе вы проходили твердое тело, там говорилось о тензоре инерции – это тензор второго ранга. Ну и оказывается, что преобразование Лоренца при переходе из одной системы отсчета в другую, в теории относительности, они очень похожи на повороты системы координат. И для того, чтобы какие-то физические законы выполнялись с учетом теории относительности, необходимо, чтобы эти законы были записаны в тензорном виде относительно преобразования Лоренца. Ну, мы сейчас немножко обсудим, что такое тензорные величины относительно поворотов системы координат, а потом уже перейдем и к преобразованию Лоренца. Ну, давайте уточним, что будем называть векторной величиной. Вообще, вектор – это направленный отрезок, а с другой стороны, это три проекции, скажем там, AX, AY, AZ. Вот это вектор. Но сейчас нам придется эти величины различать. Направленный отрезок и три проекции. Вот будем говорить о том, что вектор – это тройка величин. Если мы возьмем три проекции, возьмем какой-то направленный отрезок и повернем систему координат. У нас проекция изменится. Новые проекции линейно будут зависеть от старых. Будет линейная функция. И вообще можно найти столбец из новых проекций, как произведение некоторой матрицы поворота, на столбец старых проекций. Вот эта матрица поворота, она одинаковая для всех векторов будет. Но для каждого поворота своя. Она ее компоненты этой матрицы поворота, они зависят от углов Эйлера. Можно написать явное выражение, но сейчас нас интересовать не будет. И оно довольно громоздкое. Так вот, значит, любая тройка величин, которая при поворотах системы координат будет изменяться так же, как три проекции, будем называть вектором. В частности, вот, например, если мы возьмем единичные векторы вдоль осей, EX, EY, EZ, повернем систему координат. Новые векторы можно линейно выразить через старые. Можно из этих трех базисных векторов составить столбец. Так вот этот столбец, он тоже будет являться вектором. Одним вектором. То есть вектор у нас любая тройка величин. Любая тройка величин, которая при поворотах системы координат преобразуется с помощью матрицы поворота. С помощью той же матрицы, с помощью которой преобразуются координаты вектора. И в этом смысле эта тройка величин тоже будет вектором. Давайте рассмотрим прямое произведение двух векторов. Ну, какое есть произведение? Мы знаем скалярное произведение, векторное произведение. Вот будет еще прямое произведение. Пусть у нас есть вектор АИ, индекс. Нам будет удобно сейчас писать индекс наверху. Давайте будем писать А1 это х-овая проекция, А2 это y-овая, А3 это z-овая. Вот вектор АИ, и пробегает значение 1, 2, 3.
и какой-то вектор БК.
Можно составить произведение, всевозможные произведения координат. Это будет 9 разных произведений. Из них можно составить матрицу. Ну, например, первый индекс это будет номер строки, а второй номер столбца. И вот 9, девятку величин. Мы знаем, как преобразуются при поворотах системы координат АИТ, и знаем, как БКТ. Значит, мы знаем, как преобразуются элементы этой матрицы при повороте системы координат. Любая величина, которая имеет 9 значений, любые 9 значений, скажем, С и КТ, которые преобразуются, вот эта девятка величин, при поворотах системы координат, так же, как вот это произведение, будем называть тензором второго ранга. Значит, вот АИТ и БКТ это тензор второго ранга. И любая другая величина с двумя индексами, которая преобразуется при поворотах системы координат, точно так же, как вот это произведение. Это будет тензор второго ранга. Мы можем умножить этот тензор на еще какой-то там вектор, скажем, D, J. Это будет тензор третьего ранга. Если C и K имеют 9 величин, то еще умножить на D, J, это уже будет 27. 27 величин. Можно сказать, что С и К это матрица, а вот это трехмерная матрица. Обычная плоская матрица это один слой, над ним второй слой, над ним третий слой. Вот трехмерная матрица кубик. Можно еще на один вектор умножить. Четырехмерная матрица, пятимерная. И вот это и есть тензоры. Это тензор третьего ранга. И вообще любая величина с тремя индексами, которые при поворотах системы координат преобразуются как произведение, как прямое произведение трех векторов, это тензор третьего ранга. Еще на один вектор умножаем тензор четвертого ранга и так далее. Следующий вопрос факультативный. Свертка векторов. Свертка тензоров. Свертка тензоров. Что такое свертка тензора? Пусть у нас есть какой-то тензор второго ранга. Ну вот, например, момент инерции, тензор инерции. Ну давайте напишем индексы наверху и катая. Вот сверткой называется такая величина. И, ну давайте напишем индексы наверху, ixx плюс iyy плюс izz. Это когда два индекса сделали одинаковым и просуммировали по всем значениям этого одинакового индекса. Это называется свертка. Если у нас индексов было больше, была какая-то величина, скажем, c и k, j, то можно свернуть эту величину по любым двум индексам. Можно, например, свернуть по первому и последнему. Тогда это будет c1k1 плюс c 2К2 плюс С3К3. Это будет свертка по первому и третьему индексу. Второй останется. Значит, когда тензор сворачивается, то количество индексов уменьшается на 2. И та величина, которая остается, тоже является тензором. Это математическая теорема. Вот есть так называемая тензорная алгебра. Там доказывается, что свертка тензора тоже тензор, но только с рангом на 2 меньше. Вот в частности, тензор момента инерции. Если мы свернули по двум индексам, индексов не остается, это тензор нулевого ранга, это скаляр. Вот эта величина оказывается скаляром относительно поворота системы координат. То есть при поворотах системы координат вот эта сумма остается без изменения. Можете проверить, вот подставить явные выражения для компонентов тензора момента инерции, и там будет видно, что когда вы сложите, окажется, что эта величина инвариантная относительно поворотов системы координат. Значит, вот что такое свертка тензора. Есть еще интересная теорема в тензорной алгебре. Если свернуть прямое произведение, скажем, тензора, неизвестно с чем, с каким-то объектом, прямое произведение свернуть, ну, так, чтобы хотя бы один индекс по которому сворачивается, принадлежал бы тензору. Ну, например, по индексу К идет свернуть это прямое произведение. Если свертка является тензором, и один из сомнортелей тензор, то второй сомнортель тоже обязан быть тензором. Вот такая теорема есть. Она окажется нам полезной. Значит, свертка тензора неизвестно с чем. Если свертка тензора неизвестно с чем является тензором, то это неизвестно что, тоже тензор. Следующий вопрос факультативный. Ковариантные и контравариантные величины. Ковариантные и контравариантные величины. Вот оказывается, что ковариантные и контравариантные величины нужно различать в том случае, если система координат не прямоугольная. Вот что значит прямоугольная? Бывают еще косоугольные системы координат. Вот прямоугольные системы координат, это Декартова система координат, сферическая и цилиндрическая, они тоже являются прямоугольными. В прямоугольной системе координат углы между базисными векторами прямые, а в косоугольные они могут быть непрямыми, вот какие-то там произвольные. Если еще при перемещении от точки к точке углы между базисными векторами меняются, то это называется криволинейная система координат. А если они постоянные, это просто косоугольная система координат. И вот оказывается, что для того, чтобы рассматривать искривленные пространства, в частности, пространство время, искривленное гравитацией, можно сначала научиться рассматривать не искривленное пространство, но в криволинейных координатах. Разработать какой-то формализм, а потом этот формализм один к одному подходит для рассмотрения искривленных пространств. То есть сначала можно рассмотреть прямые пространства в криволинейных координатах. Так и поступают. Ну, давайте какое-то вот минимальное представление попробуем получить о том, что такое криволинейные координаты. Рассмотрим плоскость. На этой плоскости возьмем две точки, будем их называть полюсами. И вместо Декартовых координат, или, скажем, полярных координат плоскости, двумя координатами будем называть два расстояния. Вот произвольная точка А. И вот расстояние х1, индекса наверху у координат, и х2. Будем называть координатами этой точки. Дальше нужно ввести базисные векторы. Окажется, что в каждой точке базисные векторы будут свои. Как их нужно ввести? Нужно ввести так, чтобы маленький направленный отрезок, вот из точки А, обозначим его дельта А, вот, чтобы его можно было выразить как изменение координат умножить на соответствующий базисный вектор. Скажем, дельта х1 умножить на базисный вектор g1. У базисных векторов индексы будем писать внизу, вот сейчас будет ясно почему. А плюс дельта х2 e2 плюс дельта х3 e3. Мы хотим так ввести базисные векторы, чтобы выполнялось это соотношение для любого маленького отрезка в любую сторону направленного из точки А, где х1, х2 – это вот эти вот расстояния. Давайте, да, у нас двумерное пространство, значит только два базисных вектора. Давайте рассмотрим, куда обязаны быть направлены эти базисные векторы. Например, рассмотрим такой случай, когда у нас изменяется при перемещении, вот при изменении в направлении вектора дельта А изменяется только первая координата. Рассмотрим случай, когда дельта х2 равно 0. Что значит дельта х2 равно 0? Значит, х2 остается константа. Х2 остается константа на окружности. Вот мы возьмем окружность с центром в этой точке. И вот на этой окружности х2 остается константа. Если у нас дельта х2 равно 0, то тогда дельта А должен быть направлен по касательной к окружности. Ну, например, он может быть направлен вот в эту сторону. Такой вот вектор дельта А, если дельта х2 равно 0. Если мы в это равенство подставим дельта х2 равно нулю, то мы получим, что дельта а направлен туда же, куда и базисный вектор е1. Это значит, что базисный вектор е1 обязан быть направлен в эту сторону. Е1. Можно было бы подумать, что он направлен вдоль в направлении увеличения координаты х1, вот туда, вдоль отрезка х1. Нет, он должен быть направлен вот так. Аналогично, второй базисный вектор, он должен быть направлен, вот, можно провести окружность с центром вот в этой точке, и по касательной к этой окружности окажется вот так направленным второй базисный вектор, Е2. Вот это будет в этой точке, угол между базисными векторами оказался непрямой. А если мы будем менять, от точки к точке переходить, то между ними угол будет меняться. Это и будет криволинейная система координат. В этой криволинейной системе координат мы можем повернуть систему координат. Вот что значит здесь поворот? Дело в том, что для каждой точки под поворотом надо будет понимать немножко разное. Надо поворачивать систему координат относительно той точки, в которой мы хотим найти, что происходит. Вот относительно точки А. Относительно точки А надо взять вот так вот эту систему с двумя полюсами, повернуть. А любой направленный отрезок, который мы рассматриваем, дельта А, при этом не поворачивать, оставить без изменения. Систему координат повернуть, а направленный отрезок не поворачивать. Если мы повернем систему координат, то вместе с системой координат повернутся точно так же, на тот же угол, базисные векторы. Новые базисные векторы можно будет выразить через старые, как линейная комбинация старых. И тогда получится, что столбец новых базисных векторов, скажем, Е1 со штрихом и Е2 со штрихом, это будет некоторая матрица умножить на столбец старых базисных векторов Е1, Е2. Эту матрицу называют матрицей поворота. Матрица, с помощью которой получаются новые базисные векторы из старых. А как меняются координаты при этом? Оказывается, что координаты меняются с помощью матрицы обратной и еще транспонированной. Ну, транспонирование матрицы – это вот поворот вокруг главной диагонали. Координаты меняются с помощью обратной транспонированной матрицы. То есть столбец из вот дельта х1 со штрихом, дельта х2 со штрихом – это новые координаты – равны вот такой матрице умножить на старые координаты дельта х1, дельта х2. Если система координат прямоугольная, если между базисными векторами прямые углы, то оказывается, что обратная матрица к матрице поворота совпадает с транспонированной, а обратная транспонированная совпадает с самой матрицей М. То есть в этом случае для прямоугольной системы координат оказывается, что базисные векторы и координаты преобразуются с помощью одной и той же матрицы. А вот в косоугольной системе координат или в криволинейной надо различать эти матрицы. Все величины, которые преобразуются так же, как базисные векторы с помощью матрицы поворота, называют ковариантными величинами по определению. Ковариантные, значит, варьируются так же. Так же, как что? Так же, как базисные векторы. Ковариантные величины при поворотах системы координат преобразуются так же, как базисные векторы. Это определение ковариантной величины. А контравариантная величина преобразуется так же, как координаты, то есть с помощью обратной транспонированной матрицы. Это к матрице поворота. Это по определению контравариантной величины. То есть те величины, которые преобразуются так же, как координаты, они преобразуются не так, как базисные векторы. Вот, чтобы это подчеркнуть, в названии контравариантными эти величины называются. А те, которые также ковариантные. Вот это и есть ковариантные, контравариантные величины. Можно составить тензор второго ранга, который по одному индексу будет величиной ковариантной, а по другому индексу контравариантной величиной. Принято писать индексы контравариантных величин наверху, а индексы ковариантных величин внизу. Вот поэтому у базисных векторов здесь индексы внизу, а у координат индексы наверху. свертка. Оказывается, что сворачивать, вот для того, чтобы свертка тензора оказалась тензором, сворачивать можно только по одному ковариантному индексу, а по другому контравариантному. Один индекс должен быть верхний, другой нижний. Только так можно сворачивать. Ну, например, вот, допустим, у нас есть тензор второго ранга, какой-то там А и КТ. Вот один индекс контравариантный, другой ковариантный. То окажется, что значит, окажется, что у нас сверткой является вот такая величина. Значит, сумма по И, А и Т, А и И Т. Это когда два индекса сделали одинаково, мы просто суммировали по всем возможным вариантам. А1,1 плюс А2,2 плюс А3,3. Но один индекс должен быть верхним, другой нижним. Вот свертки по одному верхнему, одному нижнему индексу, их обозначают вот так, А и И. Знак суммы не пишут. Принято соглашение, что если один индекс, верхний, другой нижний, обозначен одной и той же буквой, значит, по этой букве, по этому индексу проведено суммирование, подразумевается суммирование. Это свертка. Вот это будет тензор нулевого ранга, потому что индексов не останется. Значит, в тензорной алгебре доказано, что свертка по одному верхнему, по другому нижнему индексу тензора является тензором. А тензоры могут быть по одним индексам ковариантными, а по другим контравариантными величинами. Давайте рассмотрим криволинейную систему координат. Кривую совсем. И в кривом пространстве. И пусть у нас есть три координаты, скажем, x1, x2, x3 в этой криволинейной системе координат. Независимо от того, какая она криволинейная, будет справедливо следующее равенство. dx1 по dx1 плюс dx2 по dx2 плюс dx3 по dx3 равно 3. Просто каждая из этих производных равна единице. Если мы x1 дифференцируем по x1, а остальное оставляем без изменения, то это частная производная равна единице. И это единица, и это единица. Вот это равенство можно рассмотреть как свертку. Свертку вот такой величины. D по dx и t. Ну, давайте напишем d по dx1, d по dx2, d по dx3. Свертка вот этой величины и вот такой величины, x1, x2, x3. Можно взять прямое произведение, а потом свернуть, индексы взять одинаковыми и рассмотреть только произведение компонентов с одинаковыми индексами. Здесь с первым индексом и здесь с первым индексом. Произведение будет вот это. Это со вторым, это с третьим и с третьим. Свертка вот этого объекта, неизвестно какого, с контравариантным тензором первого ранга является скаляром относительно поворота системы координат. Тройка, она всегда тройка, как ни поворачивай. Вот. Если свертка тензора неизвестно с чем является скаляром, то этот неизвестно что обязан быть тензором, согласно теореме тензорной алгебры. В таком случае вот это тензор, причем ковариантный тензор первого ранга, потому что сворачивать можно только по одному контравариантному, а по другому ковариантному индексу. Следовательно, это ковариантный тензор первого ранга. И вот эту величину называют ковариантной производной. Обозначается вот так. D с индексом внизу, потому что это ковариантная величина. И вот по определению это вот D по DX и T. Может быть, потому и пишут о ковариантах величины индекса внизу, а о контравариантах наверху, потому что, вот посмотрите на правую часть. Вот это ее середина по вертикали. Вот видно, что индекс ниже середины. Вот если написать такую конструкцию, у которой индекс был наверху, то у этой конструкции оказывается индекс внизу, вот ниже середины. Вот она ковариантная. Вот в качестве такого намека, почему пишут у ковариантных величин индекс внизу, а у контравариантных наверху. Чтобы автоматически было видно, что у производной является ковариантной величиной. Так же, как и базисные векторы. Кстати, если мы возьмем, скажем, такую величину, а дельта x и t умножить на e и t, столбец e1, e2, e3 это ковариантная величина, ковариантный тензор первого ранга, или, как говорят, ковариантный вектор. А столбец из этих величин это контравариантный вектор. Если здесь дельта x и t, ek, то это прямое произведение. Если индекс одинаковый и про него появились суммирования, это свертка. Свертка является скаляром. Свертка тензора второго ранга. В каком смысле скаляром? Вот это у нас, это же просто превращение вектора. Вот дельта А мы писали там. Дельта А равно дельта Х1, Е1, дельта Х2, Е2. Вот, дельта А. При поворотах системы координат мы считаем, что направленный отрезок не изменяется. Все крутится вокруг точки А, а он остается неизменным. Вот в том смысле, что он остается неизменным, вот эта величина в этом смысле является скалярной величиной. Этот направленный отрезок оказался скалярной величиной относительно поворотов. Вот надо различать направленный отрезок и вектор. Вектор это то, что меняется с помощью матрицы поворота, с помощью матрицы поворота при поворотах системы координат. А направленный отрезок в этом случае не меняется. То есть он в этом смысле является скалярной величиной. Следующий вопрос. Факультативный метрический тензор в теории относительности. Метрический тензор в теории относительности. Вообще, что такое вектор в теории относительности? Это должно быть, ну, в трехмерном пространстве мы говорили, что это тройка координат. А в теории относительности четверка координат, или, как говорят, четырех вектор. Это время и еще три пространственных координаты. Будем обозначать его x со значком альфа наверху. Вообще это принятое соглашение. Чтобы отличать тензор относительно поворотов и тензор относительно преобразования Лоренца, у тензора относительно поворотов пишут индексы латинскими буквами. И, Й, К, Л, М, Н. А у тензоров относительно преобразования Лоренца греческими буквами обозначают индексы альфа, бета, гамма, дельта и так далее. Эпсилон, тау. Значит, вот x альфа по определению это ct, x, y, z. Вот эта четверка величин, ее называют время и три пространственных координаты, называют четырехвектором или вектором относительно преобразований Лоренца. Если мы перейдем в движущуюся систему отсчета, то у нас новые величины ct-штрих, x-штрих, y-штрих, z-штрих могут быть найдены как произведение некоторой матрицы на старые координаты, в старой системе отсчета, внештриховной. Эта матрица преобразования Лоренца, я не буду ее сейчас выписывать, стараться, важно, что она есть. Аналогично вот тензором или контравариантным вектором является вектор энергии импульса. Его обозначают, говорят, что это четырехмерный импульс, P со значком альфа. Это энергия с коэффициентом единицы на c, Px, Py, Pz. Еще иногда для краткости это обозначают ct и r. Под R понимают три координаты. Ну, это четверка величин, но пишут два. Короче, получается.
две величины. И здесь тоже можно написать, что это Е делить на С и П со стрелочкой. Вот это четверка величин. Мы знаем, что в теории относительности квадрат интервала сохраняется при переходе в движущуюся систему отсчета. Квадрат интервала между двумя событиями является скалярной величиной относительно преобразования Лоренца. Давайте запишем, как он выглядит, квадрат интервала. Дельта S в квадрате равно C дельта C квадрат минус дельта X квадрат минус дельта Y квадрат и минус дельта Z квадрат. T1, X1, Y1, Z1 – это координаты одного события, T2, X2, Y2, Z2 – координаты второго события. Это интервал, квадрат интервала между двумя событиями. Вот этот квадрат интервала можно представить себе как свертку прямого произведения вот такой величины. Ну, я не буду писать дельта нигде. А для краткости так тоже принято. Обычно вот пишут, ну, можно здесь написать. Ну, давайте напишем еще раз. С дельта Т, дельта Х, дельта Y, дельта Z. Свертку вот такой величины и вот такой величины. С дельта Т минус дельта Х минус дельта Y минус дельта Z. Вот одна четверка величин, вот другая четверка величин. Можно рассмотреть прямое произведение. Вот это является контравариантным вектором или контравариантный тензор первого ранга. Прямое произведение вот этого контравариантного вектора, вот этого. То есть каждая из этих величин умножить на каждую из этих будет 16 величин, матрица. А дальше взять сумму диагональных элементов, это будет свертка матрицы, свертка тензора второго ранга. И эта сумма диагональных элементов будет ровно вот такой. Получается, что свертка контравариантного вектора, неизвестно с чем, является тензором нулевого ранга. Значит, это неизвестно что, это ковариантный вектор первого ранга. Ну, или ковариантный тензор первого ранга, или ковариантный вектор. Получается, что вот это вот является ковариантным вектором. Если мы обозначали вот эту четверку величин как x, ну или дельта x, дельта x с индексом наверху, это контравариантная величина, то вот это принято обозначать дельта x с индексом внизу. А квадрат интервала окажется равным дельта x с индексом внизу умножить на дельта x с индексом наверху. По альфа подразумевается суммирование. Это квадрат интервала. Это свертка и скаляр по группе Лоренца. Так вот, метрическим тензором в криволинейных пространствах называют матрицу, с помощью которой можно опускать или поднимать индексы. С помощью которой можно из контравариантной величины сделать ковариантную, а из ковариантной сделать контравариантную. Вот здесь индекс внизу, а здесь наверху. Матрица обозначает G. Если у нас найдется такая матрица, что дельта x альфа равно G альфа бета дельта x бета, то вот эта матрица и будет по определению метрическим тензором. Метрический тензор – это тензор второго ранга. То есть он преобразуется при преобразовании Лоренца как его компоненты, как компоненты тензора. Здесь свертка по верхнему и нижнему индексу. Они пропадают, остается только нижний индекс. Если свертка тензора неизвестно с чем является тензором, то это неизвестно что является тензором. Поэтому это тензор второго ранга. Метрический тензор. Ну и давайте посмотрим, как должен выглядеть метрический тензор.
чтобы вот из этой четверки получить вот эту четверку, надо у этих трех величин поменять знак. Метрический тензор G альфа бета будет выглядеть 1, минус 1, минус 1, минус 1, а остальные компоненты нулевые. Чтобы поменять, чтобы из ковариантных координат вектора, вообще говорят, что это один и тот же вектор, дельта х альфа наверху и дельта х альфа внизу. Только это контравариантные координаты вектора, это его ковариантные координаты. Чтобы поднять, значит, вот чтобы опустить индекс, мы должны умножить на эту матрицу и сделать сверку. А для того, чтобы, ну, можно сказать, по правилу строка на столбец умножать можно. Вот это столбец, а это вот как строка на столбец. Это будет свертка. Чтобы поднять индекс, тоже надо умножить и на эту же самую матрицу, потому что снова надо поменять три пространственные координаты, должны поменять знак. Это означает, что G альфа бета, с помощью которой поднимают индексы, имеет тот же самый вид. А поднимают индексы, это означает, что D x альфа равно G альфа бета дельта х бета. Вот из нижних индексов делают верхние с помощью тоже метрического тензора. Можно у самого метрического тензора один индекс поднять, а другой оставить внизу. И тогда окажется, что G альфа бета это единичная матрица. И вообще, когда у метрического тензора один индекс наверху, а другой внизу, метрический тензор, который контравариантный по одному индексу, ковариантный по другому, это всегда единичная матрица. Это единичный тензор. В любом криволинейном пространстве. Если пространство искривлено гравитацией, тогда оказывается, что тензор остается симметричным, метрический тензор, но у него появляются недиагональные элементы в пространстве, искривленном гравитацией. Ну, имеется в виду вот, тензор относительно преобразования Лоренца. Следующий вопрос факультативный. Уравнение электромагнитного поля в ковариантной форме. Уравнение электромагнитного поля в ковариантной форме. Что значит ковариантная форма? Это значит в тензорном виде. Неважно, в виде ковариантного тензора или контравариантного тензора, или по одному индексу там тензор ковариантный, по другому контравариантный, какое-то равенство получилось. Если оно в тензорном виде, то говорят, что оно в ковариантной форме. Ну и давайте попробуем что-нибудь получить для электричества в ковариантной форме. А какой в этом смысл? Ну, смысл в том, что если мы разберемся, как выглядит уравнение, какое-то уравнение для электрического поля, скажем, в неискривленном, в пространстве неискривленном гравитации, но сможем записать его в ковариантной форме, то дальше оно автоматически должно остаться в том же виде, выполняться и в случае пространства искривленного гравитации. Идея состоит в том, что мы можем в неискривленном пространстве написать в тензорном виде, оно автоматически должно выполняться в этом же самом виде, в тензорном и в искривленном пространстве. В этом смысл, зачем нужно стремиться получить уравнение в ковариантной форме. Ну, давайте рассмотрим уравнение непрерывности или уравнение неразрывности. Дивергенция плотности тока плюс dρ по dt, частная производная от плотности заряда по времени, равна нулю. Это уравнение неразрывности. Давайте запишем его в таком виде. D C ρ по D C T плюс D J X по D X плюс D J Y по D Y плюс D J Z по D Z равно нулю. Ну, три последних слагаемых это дивергенция. производные берутся. Вот D по DCT, D по DX, D по DY, D по DZ. Это же ковариантная производная.
Здесь написано ковариантная производная. Вот D со значком I. Нет, только альфа у нас. Я там нигде не писал I. Нет, вроде. D со значком альфа, греческое, это будет по определению D по D CT плюс, нет, 4 компоненты. Это одна компонента, другая D по DX, третья D по DY и четвертая D по DZ.
Вот это ковариантная производная. То, что здесь стоит, это свертка этой ковариантной производной неизвестно с чем. С некоторым объектом, который выглядит так. CRO, JX, JY и JZ. Вот свертка вот этой четверки величин, объекта из четырех величин. Вот с этой ковариантной производной надо взять прямое произведение. Это будет 16 компонент, матрица. А потом просуммировать диагональные элементы. Когда первый на первый, плюс второй на второй, плюс третий на третий, плюс четвертый на четвертый. Это и есть свертка в левой части. Получается, что свертка ковариантной производной, неизвестно с чем, является тензором нулевого ранга. Эта величина не изменяется при преобразовании Клоренца. Ноль остается нулем. Свертка это тензор, свертка тензора неизвестно с чем тензор, значит этот неизвестно что тоже тензор. Если это ковариантный тензор, значит это контравариантный тензор. Следовательно, это контравариантный тензор первого ранга. Это называют тензором четырехвектором плотности тока. Это значит, что вот эта четверка величин при преобразовании Лоренца преобразуется точно так же, как четверка величин CT, X, Y, Z. А вот это уравнение неразрывности можно записать тогда в виде d альфа, j альфа равно нулю. Это и есть уравнение неразрывности в ковариантной форме. Чем эта форма интересна? Тем, что мы его получили в пространстве времени не искривленном гравитации, но поскольку оно написано в тензорном виде, оно обязано сохраняться и в искривленном пространстве времени. В пространстве времени, искривленном гравитацией. Там это же соотношение обязано выполняться и там. Давайте рассмотрим оператор Д'Аламбера. Вот для потенциалов там справедливо уравнение Д'Аламбера. И оператор Д'Аламбера. Оператор Д'Аламбера или волновой оператор, он выглядит следующим образом. Это лапласиан минус единица на c квадрат d2 по dt дважды. Вот это волновой оператор или оператор Д'Аламбера. Д'Аламбер. Оказывается, что этот оператор равен минус d альфа d альфа. Рассмотрим ковариантную производную, вот она, ковариантная производная. Рассмотрим ее контравариантные координаты. Что значит контравариантные координаты? Надо умножить метрический тензор вот на эту четверку. При этом у пространственных координат поменяются знаки. Ковариантные координаты будут иметь вид, ну, в пространстве не искривленном гравитацией. D по DCT минус D по DX минус D по DY минус D по DZ. Это будут контравариантные координаты. Дальше возьмем прямое произведение вот этого ковариантного тензора и контравариантного. Это будет 16 произведений. Оставим только с одинаковыми индексами и просуммируем. Это будет свертка И вот когда мы умножим d по dct на d по dct, это будет единица на c квадрат. d2 по dt дважды. d по dx на минус d по dx, это будет минус d2 по dx дважды. Дальше также минус d2 по dy дважды и минус d2 по dz дважды. Будет единица на c квадрат d2 по dt дважды минус лаплассиан. И если мне перед этой сверсткой поставить минус, то это получится оператор Д'Аламбера. То есть оператор Д'Аламбера – это ковариантный оператор. Или его можно назвать, или тензорный оператор. Это тензорный оператор относительно преобразования Лоренца. Давайте рассмотрим дифференциальное уравнение для потенциалов калибровки Лоренца. Сейчас до запятой дойдем, сделаем запятую, сделаем перерыв. Лаплассиан фи минус единица на c квадрат, d2 фи по dt дважды, равно минус 4 пи ро. Лаплассиан векторного потенциала минус единица на c квадрат, d2а по dt дважды. Вот на прошлой лекции мы это вчера получили. 4 пи делить на c, минус 4 пи делить на c умножить на плотность тока. Вот дифференциальное уравнение для потенциалов переменных электромагнитных полей. Здесь у нас производная, производная, которая действует, скажем, на φ, это оператор Д'Аламбера. Его можно записать вот в таком виде. В левой части у нас стоит вот эта вот производная, которая действует на четверку величин φ, АХ, АУ, АЗ. А в правой части стоит минус 4π делить на c и умножить на четырехвектор плотности тока. Если здесь умножить на c и разделить на c, минус 4π на c можно вынести, остается c ρ, jx, jy, jz. Это четырехвектор плотности тока. В правой части является тензором, значит и в левой части должен быть тензор. А левая часть имеет вид. Минус d альфа и умножить на вот четверку величин фи, ax, ay, az. И это будет равно минус 4π делить на c и умножить на четырехвектор плотности тока. Отсюда следует, что вот эта четверка величин это тоже четырехвектор. Это четырехвектор потенциала. Фи, АХ, АУ, АЗ образуют четырехвектор относительно преобразования Лоренца. Если этот четырехвектор обозначить, четырехвектор потенциала обозначить как А со значком альфа, это контравариантный вектор, и это контравариантный вектор должен быть тогда. Мы получим уравнение, дифференциальное уравнение для потенциалов в такой форме. d альфа, d альфа, а бета равно минус 4π, нет, минус пропал, 4π делить на c умножить на йод бета. Вот дифференциальное уравнение для потенциалов электромагнитного поля в ковариантной форме. И в такой форме они обязаны быть, выполняться и в случае пространства, искривленного гравитацией. Ну и еще небольшое замечание. Калибровку Лоренца давайте посмотрим. Вот мы на прошлой лекции говорили, что могут быть разные калибровки потенциалов. В частности, калибровка Лоренца – это дивергенция векторного потенциала равна минус единица на c dφ по dt. Это равенство можно записать в виде d, d фи по d ct плюс d ax по dx плюс d ay по dy и плюс d az по dz. И все это равно нулю. Перенести в левую часть и написать в таком виде. Здесь видна ковариантная производная d по dct, d по dx, d по dy, d по dz. Эта ковариантная производная умножена на четырехвектор фи, а х, а у, а z, и сделана свертка. Это можно записать как d, d альфа, а альфа равно нулю. Калибровка Лоренца может быть записана в ковариантной форме. Поэтому она оказывается такой удачной, калибровка Лоренца, потому что это ковариантное уравнение. В ковариантной форме относительно преобразования Лоренца. Ну и уравнение Максвелла тоже можно записать в ковариантной форме. Я не буду этого делать, потому что придется долго объяснять, почему так получается. Но его можно записать в ковариантной форме через так называемый тензор электромагнитного поля. А по определению этот компонент этого тензора это d альфа а альфа минус d, d нет, d альфа а бета минус d бета а альфа. Вот если рассмотреть компоненты такого четырехвектора, то оказывается, что все диагональные элементы этой матрицы нули, они диагональные. Каждый из недиагональных элементов равен какой-то проекции либо вектора e, либо вектора b на декартовой оси координат, или плюс или минус какая-то проекция. И вот через этот тензор электромагнитного поля удается написать уравнение Максвелла в ковариантной форме. Ну и дальше так и строится вся теория относительности. Все уравнения надо строить в ковариантной форме. Давайте сделаем 5 минут перерыва.